Колоссянам, 2 глава, с 1 по 3 стихи. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодике и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Аминь». Я приветствую вас, братья и сестры. Мы давно не виделись с вами. Но, тем не менее, помнится мне, что мы начали цикл проповедей по посланию к Колоссянам, и я не вижу никакой причины прерывать этот цикл. И как раз у нас следующий фрагмент, который мы сейчас прочитали. Знаете, апостол Павел пишет Колоссянам для того, чтобы показать им, для чего они вообще существуют, как церковь. Нам с вами всегда нравятся целеустремленные люди, люди, которые попадают в цель. Я как-то читал интернет-новости и прочитал интересное сообщение из африканской страны Бенин. Есть такая страна, если кто не знает, она территория этой страны, по-моему, меньше, чем территория Москвы. И вот жил там такой человек, Мэтью Гой его звали, он играл в гольф, когда клюшкой по шарику такому бьют. И вот сделал он удар, и случайно этот мячик попал в птицу, которая пролетала там. Ну, птица, конечно, не ожидала такого поворота событий. Ей стало, видимо, обидно. И она изменила траекторию полета и влетела в воздухозаборник самолета, который шел на посадку военного самолета, потому что аэродром был совсем рядом. И поэтому самолет рухнул на 4 остальных самолета ВВС Бенина. Там всего 5 самолетов. И таким образом вот эта история стала известной как самое точное попадание в цель по случайности. Ударом по мячику в гольф были уничтожены военно-воздушные силы целой страны. И вот этот курьезный случай заставил меня задуматься, а как часто мы попадаем в цель? Не случайно, а специально. Для чего мы делаем то, что мы делаем, особенно по воскресеньям? Иногда складывается впечатление, что у христиан цель утрачена. Для чего приходят они в церковь? Для того, чтобы попеть, может быть, позевать, может быть, ну, как-то скоротать время. Складывается иногда такое впечатление. И вот со второй главы послания к Колоссянам Павел начинает новый раздел, новую мысль. Церковь, которая противостоит всякому прельщению. И в первых 3 стихах, которые мы прочитали, Павел как бы делает такое предварительное заключение. Он говорит о сущности церкви. Для чего существует церковь? Для чего мы все-таки делаем то, что мы делаем? В чем суть, в чем цель? Давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодике и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Здесь Павел говорит нам о 3 назначениях церкви. Во-первых, Павел говорит, Церковь существует для подвига. Посмотрите, первый стих. Косвенно Павел как бы намекает своим читателям. Посмотрите на меня. Посмотрите, я хочу, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас. И, конечно, Павел говорит так не потому, что желает похвалиться, а потому, что желает, чтобы колоссяне подражали ему. Слово «подвиг» – интересное слово, русское слово. Этим русским словом перевели греческое «агония», что созвучно слову «агония». Это слово может означать очень тяжелую борьбу. Павел как бы говорит, я в агонии, я в очень тяжелой борьбе за вас. Возможно, Павел говорит так, потому что не мог наставлять лично колоссян, он их не видел. И он боролся, молясь о них, боролся, когда писал это послание. Бороться за души человеческие – это великая привилегия, честь для служителя. Несомненно, он боролся и сам с собой, потому что нельзя было ему, никак нельзя отречься от Христа в страданиях. Это неизбежно бы подорвало веру других. В любом случае, подвиг – это то, что трудно сделать. Этим словом также обозначали греки бег на длинную дистанцию, сражение, то, что очень тяжело совершить. И поэтому Павел говорит, посмотрите, какой я делаю подвиг. А от слова подвиг происходит наш русский глагол подвязаться. Некоторые думают, что этот глагол от слова подвязывать что-то, типа веревочкой. Нет, подвязаться это как раз и есть совершать подвиг. И в Новом Завете этот глагол встречается 23 раза. И везде речь идет о верующих. Потому что жизнь верующего – это всегда подвиг. Что может быть подвигом? Какой подвиг совершаете вы? Борьба с грехом – это подвиг. Святость – это подвиг. Не раз мы читаем в Писании «подвязайтесь войти сквозь тесные врата, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом». Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Церковь существует, чтобы бороться с грехом. Бог создал нас не для того, чтобы мы были даже какими-то людьми, у которых нет проблем. Не помню, рассказывал я вам или нет, я был свидетелем беседы одной, когда брат... пастор разговаривал со своим бывшим членом церкви. Тот развелся со своей женой в свое время для того, чтобы жениться на сестре из церкви, а она развелась, в свою очередь, со своим мужем. Естественно, их от церкви отлучили, они ушли в мир, и как-то у них не сложилась семейная жизнь. И вот как-то на улице они с пастором случайно встретились, зашел разговор об этом, и вот тот мужчина, который бросил свою жену ради, как ему казалось, неземной любви, он как-то в отчаянии воскликнул, «Ну я ведь хотел быть счастлив, я ведь хотел быть счастливым». Интересно, можно ли построить свое счастье на грехе? И меня поразило, что пастор сказал ему тогда, он сказал, слушай, Бог не призвал тебя к тому, чтобы ты был счастливым. Бог призвал тебя к тому, чтобы ты был святым. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а счастье тогда приложится к вам. Подвиг – это святость. Подвигом может быть наше благовестие. Писание говорит, что мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Это подвиг, который совершают сотни и сотни христиан сегодня. И кажется, может быть, они молоды, ничего не умеют, но они благовествуют. Я помню, когда я начинал служение благовестия в палаточной миссии, и мы набрали команду душепопечителей, которые должны были поехать вместе с нами благовествовать в другие города. И когда я первый раз увидел эту команду на обучение, я ужаснулся. Девочки 16 лет, мальчики лет 15. Я думаю, боже мой, кого же они будут попекать там? Их самих бы душепопекать и душепопекать еще. И я их отговаривал, конечно. Я говорю, ну представьте, подойдет к вам какой-нибудь дедушка, 70-летний старец, что вы ему скажете? Они говорят, ничего, скажем, что Христос за него умер. Ну ладно. И вы знаете, прошло вот буквально несколько месяцев. Я видел, как они работали. Я видел, как они служили новообращенным. Я видел, как они свидетельствовали. И день за днем мое отношение к ним менялось. В конце концов, что я мог сделать? 16-летним и 15-летним этим просто поклониться в ноги и сказать: «Вы великие служители Божии! Вы великие служители Божии!» Потому что никто больше не захотел, а вы захотели, и вы поехали. Да, вы ошибались, да, мы иногда молились, что-то беседовали, мне приходилось вас поправлять, но вы великие служители, вы совершили подвиг. А верное учение, борьба с ересью, это тоже подвиг. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Подвязайте единодушно за веру евангельскую. Это тоже подвиг. Как часто люди безразличны в этом вопросе. На что толку читать Библию, изучать богословие? Да нет в этом никакой пользы. Это подвиг, потому что, может быть, вас Господь поставит дать отпор лжеучению или спасти какого-то человека, который оказался в плену ложного учения. Молитва – это тоже подвиг. Писание говорит, подвязайтесь со мной в молитвах. Павел просит. Подвиг молитвы – это великий подвиг. По молитвам совершаются чудеса. По молитвам стоят служители. Страдание за Христа – это тоже подвиг. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Послание к евреям говорится. Пострадать за Христа – это тоже великий подвиг. И страдания, знаете, не обязательно ждать таких каких-нибудь гонений масштабных для того, чтобы вас там с работы выгнали или расстреляли за веру в Христа. Может быть, Бог и даст возможность так пострадать. Но страдания за Христа часто начинаются с мелочей. Когда ты пренебрегаешь своим комфортом, пренебрегаешь своей выгодой ради того, чтобы познать Христа или рассказать о нем людям. Церковь существует ради подвига. Церковь существует ради подвига. Какой подвиг совершили вы? Когда вы придете к Богу на небеса, будет ли хоть что-нибудь в вашей жизни, о чем вы сказали: «Господи, вот подвиг». И не усмехнется ли какой-нибудь ангел и не скажет: «Какой же это подвиг, слушай?» И не огорчится ли Господь, если самым тяжелым подвигом для вас было в жизни это спеть подряд два гимна общим пением в церкви? Самое тяжелое служение, которое вы выдержали, не стыдно ли будет? Но есть и вторая цель, для которой существует церковь. Церковь существует для общения в любви. Посмотрите, дальше Павел пишет об этом во втором стихе. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога, Отца и Христа, для общения в любви». Миру этого не понять. Церковь уже призвана явить миру невиданную доселе любовь. И любовь выражается в готовности пострадать за другого. Павел говорит: я хочу знать, что я хочу, чтобы вы знали, как я страдаю за вас, и утешились. Утешение может получить только тот, кто знает, меня любят. Причем любят не просто на словах, а на деле. Павел болел душой за колоссян, он боролся за них, и в этом доказательство его небезразличия, в этом урок и для нас. За кого мы боролись так, чтобы человек понял: я не одинок. Кто-то любит меня настолько, что отдает в борьбе за меня силы и здоровье. И поразительнее это всего, Павел говорит: я ведь вас, дорогие колоссяне, даже никогда в глаза не видел. Послание к колоссянам – единственное послание к церкви, в которой Павел никогда не бывал. Он не основал эту церковь. И в Иераполе он говорит: никто из вас ни меня не видел, ни я никого из вас не видел. Но я страдаю за вас. Я хочу, чтобы вы были во Христе. И эта любовь соединяет сердца. Посмотрите вы опять во втором стихе: дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Любовь соединяет сердца. Даже когда какая-то трещина пробежала в отношениях, настоящая любовь всегда будет стремиться к соединению. Я слышал историю про одну семью, которая была на грани распада, и вот жена обратилась за советом к матери, как быть, как сохранить, может быть, семью. И мать ей посоветовала: возьми, говорит, 3-литровую банку и засыпь ее чаем доверху. И скажи мужу: вот видишь, банка с чаем 3-литровая, будем пить чай, и как только чай кончится, тогда разведемся. Все, сил нет больше. А сама, говорит ей мать, время от времени туда подсыпай. Ну, женщина послушала. И вот пьют они чай месяц, второй, заваривают чай. Женщина потихонечку подсыпает и думает: что же я одна борюсь за счастье свое семейное? Надоело мне это? Ну, чай-то не убывает ведь. Бросила. Проходит месяц, другой, а чай-то не уменьшается. Потом выяснилось, что это муж уже потихонечку туда подсыпал. И вот тут, конечно, они поняли, что они-то на самом деле любят друг друга. Что любовь-то сильнее, чем все вот эти вот препятствия. Так же и церковь, братья. Я не знаю, какую банку 3-литровую надо завести в церкви. Может быть, 30-литровую. Чтобы помирить всех братьев и сестер. Но церковь существует для того, чтобы любовь соединяла сердца. Они соединены для всякого богатства совершенного разумения. Может быть, это не совсем понятно, но Павел говорит: хотите что-то понимать в совершенстве, любите друг друга. Если вы не будете любить друг друга, никакого сверхъестественного знания вы вообще не получите. Лучше изучать Божьи истины сообща, а не по отдельности. Кстати, этот стих наносит удар по мнению, говорящему, что уединение отшельника дает больше знаний, чем жизнь в общине. Нет, Павел говорит, Бог начинает открывать свои тайны только тогда, когда вы вместе. Для познания тайны Бога Отца и Христа. Так второй стих говорит. Когда вы вместе, едины, любящие, тогда открываются тайны. Тогда Бог становится ближе к вам. Тогда вы начинаете постигать Его. Но если нет любви, Бог ничего не скажет вам и ничего никогда не откроет. Церковь существует для общения в любви. Но есть и третья цель существования церкви. Первая цель, как мы говорили, эта церковь существует для подвига. Совершите подвиг каждый день. Геракл совершил 12 подвигов, мифический Геракл, и все до сих пор в школе изучают. Церковь должна каждый день совершать подвиги. И совершала. Один из подвигов остался в веках. Это буквы, которые вы читаете. Буквы, которые мы с вами читаем, это дело церкви. Они у нас есть, потому что два христианина однажды решили их придумать. Их звали Кирилл и Мефодий. Вторая цель церкви – это общение в любви, чтобы сближались мы, чтобы понимали, совершенно понимали тайны Божьи. Но вот третья цель, и она, пожалуй, самая важная. Церковь существует для общения с Христом. Посмотрите. Второй стих, конец. «Для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Все сокровища премудрости и знания во Христе. И вы должны познать Бога Отца и Христа. В этом смысл вашего существования на земле. Познавать Христа, общаться с Христом. Очень часто неверующие люди так с насмешкой спрашивают, а что вы, дескать, там на небесах-то будете делать всю вечность? Не скучно ли будет вам на арфах играть, кушать яблоки? Наскучит ведь это быстро. А ведь действительно, есть рациональное зерно в этом вопросе. Если вечность – это, ну, такой мусульманский рай, где все, что тебе на земле запрещали, наконец-то дадут. Запрещали здесь, а там вот на. Поиграешь, поиграешь, вы с детства знаете. Вот хотел машинку на, с радиоуправлением. Вот хотел, ночей не спал, подарили тебе, поиграл день, забросил ее, валяется. Все, не нужно больше. И некоторые думают, что рай, вот он примерно такой. Там вот дадут нам все, счастье наше большое, счастье, все, что мы хотели, все нам дадут. Оно очень быстро надоест. И чего делать всю вечность? Многие-то думают, что счастье в чем? Ну вот, что-то приобрести, чтобы оно было. Поэтому Николай Фоменко шутит, когда я узнал, что не в деньгах счастье, я отказался от счастья. Для него счастье – это деньги. А что же мы будем делать в раю? «Сия же есть жизнь вечная, — говорил Христос. В чем смысл вечной жизни? Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа, общение с Христом». Я так всегда с детства хотел, вот, чтобы найти бы кого-нибудь, кто бы вечно вот мог удивлять меня, кто бы вечно давал мне какую-то бездну познания, бездну премудрости. Читаешь какую-нибудь интересную книгу, но она кончается, и все. А так бы хотелось, чтобы не кончалось. Беседуешь с каким-то интересным человеком. Он, ну, как правило, интересные люди, очень пожилые. Бац, он умер, все. Где еще найти такого? А Бог не кончится никогда. Это книга, которую мы никогда до конца не прочитаем, и это интересная личность, которая никогда не умрет. Общение с Ним, вечное удивление, вечное наслаждение. И именно поэтому великие святые, они прежде всего ценили Христа, общение с Христом, и здесь на земле, и там в вечности, это была их единственная цель. Я читал блаженного Августина. Он описывает свой сон. Однажды ему приснилось, что к нему пришел Христос и сказал: «Августин, хочешь, ну я своими словами пересказываю, хочешь, такой эксперимент проведем? Давай я создам для тебя специальный мир, отдельный мир, где ты будешь главным. Я тебе разрешу там делать все. Ничто не будет грехом. Вот все, что пожелаешь, сможешь там делать. Более того, ты будешь ограниченно всемогущим. Ну, то есть вот пожелаешь, и будет у тебя». Но есть один подвох. В этом мире ты никогда не увидишь моего лица. И говорят, что Августин Блаженный проснулся в холодном поту с криком «Нет! Нет, Господи! Не хочу такого мира, где не будет Тебя!» Фанни Кросби, известнейшая сестра наша, которая сочинила более 6000 христианских гимнов, она ослепла в возрасте 6 недель, фактически с самого детства она не помнила, не знала, что такое видеть. И дожила до 96 лет. И однажды один проповедник, ну как-то ее жалел и сказал: «Жаль, что Господь не дал вам зрение. Вот много даров вам дал, а зрение не дал». И Фанни Кросби усмехнулась и сказала: «Да я и не хочу, чтобы Бог дал мне зрение». Проповедник удивился, говорит: «Почему?» И эта 95-летняя леди, она сказала: «Вы столько видели мерзости на этой земле, на которые и смотреть-то не стоит. А первое, что увижу я, это будет лицо Иисуса Христа». Поразительно. Первое, что увижу я, будет лицо Иисуса Христа. Для этого и существует церковь. Для общения с Христом. Чтобы люди посмотрели на нас и сказали: «Слушайте, я тоже хочу так жить, как они. Я хочу, чтобы у меня тоже появился такой друг, который спасает жизнь, с которым интересно и общение с которым никогда не кончится». Мы никогда не сделаем всех людей любителями нашей церковной культуры. Кому-то она понравится, а кому-то нет. Но Христос способен привлечь к себе всякого человека. Так говорит нам Слово Божие. Итак, исполните свое предназначение. Для чего мы делаем то, что мы делаем? Для чего мы существуем в этом мире, как Церковь Христова? Для того, чтобы совершить подвиг. Для того, чтобы явить этому миру великую любовь. И для того, чтобы показать всему этому миру, как это прекрасно общаться с Христом. Насколько это велико и прекрасно. Вообще исполнить свое предназначение – это счастье. Принести свет в этот мир – это счастье вдвойне. И когда мир увидит, что вы исполняете эти предназначения, может быть, кто-то и прозреет. Говорят, в 18 веке улицы городов после заката солнца погружались во тьму. Ну, никто не освещал улицы, особенно дело это было в Америке, в Филадельфии. И если ночью кому-нибудь надо было куда-то идти, шли очень осторожно, чтобы не споткнуться об камень, не упасть в канаву, чтобы грязью не испачкаться. Дорог тоже не мостили. И вот один из жителей Филадельфии придумал такую штуку. Он стал вешать фонарь возле своей двери. Как только заходило солнце, он вешал фонарь. Его звали Бенджамин Франклин. И вот вокруг его дома было пятно света. И всякий человек, который шел по ночной улице, вздыхал с облегчением, попадал в пятно света и одну минуту шел спокойно. Жители окрестных домов увидели, что это хорошо. Потому что многие заходили к Франклину, потом благодарили его. Денежку, наверное, давали. Позже на этих денежках стали портрет Франклина печатать даже. Но не в этом дело. Так вот, соседи увидели, что это хорошо, и тоже стали вешать фонари. И таким образом появилось уличное освещение. Не потому, что кто-то умный в правительстве решил: «А давайте улицы освещать». Нет. Потому что один человек решил: «Я буду освещать улицу». И церковь начнет жить как церковь не потому, что братский совет однажды соберется и решит, а давайте как-нибудь так, как такой указ издадим, пусть все живут как надо. Мы можем собраться и издать такой указ. Нет проблем, только пользы от этого не будет, пока каждый из вас не зажжет свой фонарь, не поймет, для чего вы существуете, и не начнет просто поступать так. Поэтому я призываю вас, поступайте в этом мире так, как призывал нас апостол Павел. Совершите подвиг, любите друг друга и покажите всему миру, что такое общение с Христом. И да благословит вас Господь. Аминь.